Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире журнал на волнах Светлого Радио. Программа, в которой мы обсуждаем темы, которые заинтересовали, взволновали нас, сотрудников Радио «Вера», и наших коллег из журнала «ФОМА». И надеюсь, эти темы будут интересны и вам. По крайней мере, мы поговорим, посмотрим, что из этого получится. А в студии сегодня вместе со мной дорогой коллега Алексей Пичугин.
Добрый вечер.
Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Здрасте.
Здравствуйте.
Ну что, с кого мы начнем, Алена? Мы хотели начать с тебя. Давай рассказывай, с чем ты сегодня пришла в студию.
Я сегодня хотела бы приоткрыть закулисье нашей редакции и рассказать о том, как работают наши сценаристы, о том, как появляются программы на радиостанции «Вера». Вы знаете, что у нас очень много интересных познавательных программ, просветительских. Конечно же, во всех есть очень важные и такие общечеловеческие смыслы, которые отличают радиостанцию «Вера» от других радиостанций в России. И дело в том, что сегодня, 6 февраля, день рождения одного из наших ключевых сценаристов, Анны Шепелёвой. Конечно, вы ее все знаете.
Конечно, знакомое имя, да.
Да, знакомое имя.
С днем рождения.
Да, сегодня у нее день рождения. И дело в том, что она... Почему она один из ключевых наших сценаристов? Во-первых, она стояла у истоков создания радиостанции и пришла работать сюда еще тогда, когда радиостанция не звучала в FM-диапазоне. То есть только ее программу можно было послушать тогда только в интернете. И да, очень интересно, как появилась у нас наша Аня Шепелёва в команде. Меня тогда не было, конечно, на радиостанции. Я только ее слушала, и то я начала слушать уже FM-вещание, в интернете я не слышала. Так вот, как рассказывает наш заместитель главного редактора, продюсер Андрей Тарасов, он искал автора для работы над проектом о русской литературе, а вообще о чтении, о хорошей такой вот литературе, в которой можно было бы почерпнуть что-то такое важное для себя и глубокое. Он нашел одного человека, сценариста, которого начал пробовать на этот проект, но что-то у них не складывалось, и тогда этот человек сказал: «А попробуйте мою супругу протестировать».
Как интересно.
Это была Аня Шепелёва, да. И вот с тех пор она продолжает писать замечательные тексты не только для своей авторской программы «Литературный навигатор», по которой ее имя хорошо известно всем нашим слушателям.
Да, я так и узнал про нее, кстати говоря, про Анну Шепелёву. Как раз я тоже пришел работать на «Радио Вера» незадолго до того, как радио начало звучать в FM-диапазоне. И вот как раз одна из первых программ, по-моему, которую я услышал, вот был «Литературный навигатор».
Ну да, вот для меня «Радио Вера» тоже ассоциируется вот просто с самых первых мгновений, когда я только услышала эту радиостанцию, с двумя именами. Это Тутта Ларсен, которую я заново открыла для себя как человека верующего, и Анна Шепелёва, которая уже, можно сказать, больше 10 лет автор, ведущая программы «Литературный навигатор».
Сильно больше 10.
Сильно больше 10.
Я пришел 14 лет назад, по-моему, 14, а нет, даже 12 лет назад. Это был 2014 год, с 2014 2026 нынче 12 лет будет.
А она с 2012, значит.
Вот так вот. Значит... Еще Андрей Борисович у нас вот такая фигура загадочная, но тоже очень так ассоциируется с брендом «Радио Вера», конечно.
Точно, да. Ну, тоже, кстати говоря, вот приоткрою небольшую тайну, как Андрея Борисовича тоже, в общем-то, многие думают, что это реально существующий человек,
Ну, по крайней мере, он полный тезка Андрея Борисовича Тарасова.
Так он и появился.
Так он и появился,
да. И тоже филолог, да? И тоже филолог. И, кстати говоря, Анна Шепелева, а ведь она работает не только над своей авторской программой, она делает сценарии для нескольких наших линеек, и, например, «Жизнь как служение», «Семейная история Стутте Ларсен».
Это она тоже делает,
она тоже как автор работает, да, над этими. Интересно, что сценаристы вообще специализируются на разных направлениях, как вот во многих сферах других,
ну, конечно,
да, профессионалы, да?
Да, конечно.
Среди наших программ есть линейки, которые такие более документальные, где требуется журналистский подход, скажем так. То есть, по сути, это не сценарная работа, а журналистская, да, создать программу, например, «Пространство» или «География веры». Здесь работа с фактами,
конечно,
работа с источниками,
да.
И здесь тоже огромная ответственность. Есть более такие творческие, интересные программы, как, например, «На струнах псалтыри» или «Свидание с шедевром», «Краски России», где построены на каком-то вольном совершенно сюжете диалоги двух людей, и это придумывается, и фантазируется, разный подход, разные сценаристы заточены под разные программы. Есть сценаристы, которые универсально вообще могут все, от, я не знаю, от совершенно фантастических каких-то историй, там, например, ну, совершенно таких выдуманных историй, как, например, «Утро в прозе», да, то есть это такой литературный.
Все равно на каком-то опыте своем пишется, это откуда-то, все равно в жизни все берется,
да,
откуда-то.
Безусловно,
сценаристы
конечно.
Так не придумают.
Да, и до слоганов, то есть вот все, что нам необходимо, да, то есть любые виды работы с текстами. Вот, поэтому, конечно, я тоже как сценарист понимаю, что какая ответственность лежит на тех людях, которые пишут тексты для программ, которые звучат на радио «Вера», потому что здесь не только требуется высочайший уровень профессионализма, но еще и ответственность, ну, духовная в каком-то
конечно,
смысле, потому
конечно.
Что каждое слово, которое ты скажешь в эфире, оно может как-то повлиять. Ну, оно не то, что может, оно обязательно повлияет на
души, да.
Большое количество
людей.
Это
наша
людей.
Специфика православных СМИ особенно.
Вот, поэтому, конечно, каждый наш сценарист, а их у нас много, целая команда, каждый наш сценарист – это наше сокровище драгоценное, которое мы бережем и которыми очень гордимся, потому что именно эти люди придумывают замечательные тексты для программ, которые звучат на радио «Вера».
Можно я тут присоседюсь немножко? У нас просто уже с самого начала была программа «Частное мнение», но вот она возродилась несколько лет назад, и это такая песочница, да, Алена, откуда тоже вырастают авторы для других программ радио «Вера», но это простые люди, которые приходят, ну, собственно, я их ищу, да, этих людей привлекаю. Кто-то встраивается в наш формат, потому что у нас такой формат особенный. Мы пишем в разрезе моих отношений с Богом. Не рассуждение о том, как там у других чего, а именно про себя с Богом, и не всем это оказывается комфортно, вот такое размышление. Но кто встраивается и потом подрастают в профессионализме, хотя это музыканты, это врачи, это какие-то, не знаю, кондитеры, кого у нас только нету в частном мнении, но вот согласись, они все-таки становятся хорошими авторами для других программ ваших.
Да, хочу поблагодарить тоже тебя, Наташ, за замечательного эксперта-сценариста Татьяну Любомирскую, которую мы подключили
музыкант
для проекта.
Музыкант профессиональный.
Да, для проекта «Вечная музыка». Да, поэтому поддерживаю твои слова. Действительно, не обязательно быть профессиональным с точки зрения образования даже, да, то есть иметь такую профессию сценарист, чтобы работать сценаристом.
Научим.
Можно иметь, да, можно иметь просто большой опыт, во-первых, в своей сфере, в которой ты занимаешься, потому что когда я, допустим, училась на журналиста, нам тоже говорили, что, ну, просто журналист, он никому не нужен. Нужен журналист, который очень хорошо разбирается в какой-то
сфере
своей, да. Поэтому вы определяетесь и изучаете
это. Это в теории, на самом деле, конечно, на практике это все не так. там красиво звучало на бумаге, на журфаке, когда человек учится, говорит, ну вот, вы должны выбрать какую-нибудь узкую специфику, вы должны уметь писать, вот если вас интересуют финансы, экономика, вы должны писать или там говорить про это. А когда человек приходит в редакцию газеты, ему говорят, сегодня ты про экономику, завтра ты про криминал, послезавтра ты про религию, послезавтра ты еще про что-то.
В том числе.
Эта многостаночность, она везде присутствует и всегда была, и всегда будет.
Ну, я поспорю, Лёш, потому что все равно ты можешь быть экспертом. Вот я в новостях тоже, когда работала на телевидении, у меня была специфика парламентский корреспондент. Но когда мы дежурим вот на этих оперативных новостях, то ты пишешь обо всем. И с поправкой там Джексона Веника я познакомилась в течение 20-30 минут до эфира. То есть быстро разбираешься в этом. Это специфика журналиста, способность погрузиться в тему.
Ну, естественно. Но я помню, когда там я на телеке работал недолго, у нас были планерки утренние, и ты приходишь, и тебе говорят, ну, сегодня ты занимаешься там вот этим. А вот эта тема от тебя и от того, что ты про нее знаешь, примерно как от меня теплофизика.
Да, да, да.
Так что, нет, конечно, есть люди, которые там занимают свою нишу, ну, или как вот у нас, да, на радио «Вера». Ты вряд ли будешь когда-то рассказывать и обязан будешь разбираться в финансах. Но, тем не менее.
На радио «Вера» нас очень любят, нас щадят. У нас замечательная атмосфера и огромная любовь к нашим авторам и к нам, ко всем ведущим, за что низкий поклон нашему руководству. Но на других каких-то ресурсах...
Здесь хочется сказать, мигните, если вас держат в заложниках, но все равно никто не увидит, потому что мы на радио.
Вы же видите, коллеги, что меня никто не держит в заложниках.
А наши радиослушатели ничего не видят, может быть, мы здесь.
Нет, ну это правда на самом деле. Все равно есть какое-то погружение в свою тематику, Лёш. Ну, как бы есть оно.
Ну вот, кстати, вы сейчас говорите о журналистах, а сценаристы, которые, классические сценаристы, которые придумывают истории, да, то есть такие люди у нас тоже работают, которые пишут, как я говорила, это «Свидание с шедевром», «Краски России», вот такие истории, да, выдуманные, скажем так. Им ведь тоже приходится, не будучи каким-то героем, погружать себя в этот образ, пытаться придумать, понять, кто этот человек, чем он живет. Вот, допустим, да, нужно придумать подростка 13 лет, школьника, который бросил школу. Ну, я сейчас фантазирую. То есть тебе, как сценаристу, нужно погрузиться в этот образ, понять его речевые характеристики, понять его какие-то интересные... Какие-то черты, за которые можно зацепиться, потому что если таких моментов не... Если ты не сможешь погрузиться нормально в своего героя, которого ты придумываешь, он не будет интересен слушателям, тем более на радио, потому что если на телевидении хотя бы еще присутствует
визуально,
картинка,
да,
и какой-то визуальный ряд, который тебе помогает привлекать внимание аудитории, по радио ты только с помощью слова и каких-то, может быть, звуков дополнительных можешь привлечь внимание.
То есть это все-таки сценарное, да, ремесло получается? Это ближе к сценарному, да?
Некоторые линейки, да, именно сценарные.
То есть
история.
ГИК, по идее, и ГИТИС, да, готовил
по
раньше
сути, да.
таких специалистов, да, да. Не журналисты, я поняла, да, мы все-таки про реальные события, а тут надо... Ну, ты знаешь, ты так прям карты раскрыла, что мы придумываем всех своих героев. Давайте оставим загадку, а может быть, они реально существуют, эти герои.
А за спиной у них филфак, а может, ГИТИС.
А за спиной не филфак, а может, ГИТИС.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. В студии вместе со мной дорогой коллега Алексей Пичугин, а также Алена Рыпова, продюсер радио «Вера», и исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. Интересную тему мы такую, нам близкую, профессиональную подняли. И хочу передать слово Лёше Пичугину. Какая у тебя сегодня тема? Тоже профессиональная наша?
Ну и, с одной стороны, профессиональная наша, с другой стороны, не совсем. То, что в сфере вот моих интересов, это скорее в сфере того, что я делаю в наших программах «Светлый вечер». Наши постоянные слушатели, наверное, знают, что у нас с некоторых пор, уже больше года, есть такие линейки, и несколько ведущих, в том числе и я, мы делаем программы на одну тему по несколько передач подряд, и вот А в моих программах постоянно фигурирует тема сохранения культурного наследия. Ну, так как тема мне близка много лет, я не могу сказать, что я там сам что-то сохраняю, но я люблю об этом поговорить, как это часто бывает. Поэтому это близко нам профессионально. Все мы любим о чем-то поговорить. А, конечно, хочется и участие принять. Наверное, что-то в этом направлении тоже делается. Но рассказать я хотел про то, что делают другие. 23 января в Общественной палате прошел третий уже по счету форум фонда «Белый ирис». Это такая организация, которая помогает не просто восстанавливать храмы, а которая собирает людей, так называемых хранителей храмов. И хранителем храма, наверное, может стать каждый. Если вы знаете, что где-то погибает руина церковная, то вы можете начать ей заниматься, вести переговоры с епархией, даже с епархией это не в первую очередь с какими-то государственными органами, контролирующими органами. Да это тоже, может быть, тоже уже вторично, там, завалы разгребать. Но все это постепенно обычно приходит, когда люди начинают разгребать завалы и вывозить тачки с землей, постепенно возникают или сами возникают люди из государственных контролирующих органов, или то, кто разбирает завалы, сам ищет выход на них, а и дальше уже в сотрудничестве там, с государственными организациями, с охраной памятников, с епархиями, начинают взаимодействовать, чтобы эта руина постепенно возвращалась к жизни. И вот это хранители храмов. И Белый ирис на протяжении года проводят различные мастер-классы, фестиваль проходит в Ярославской области. Люди собираются, обмениваются опытом, приезжают на курсы, ну, так называемые, как мы их можем назвать, курсы повышения квалификации, где общаются с известными реставраторами, строителями, архитекторами, священниками. А все для того, чтобы лучше представлять, что они хранят, сохраняют и хотят получить. То есть изначально у человека, наверное, есть представление, ах, как хорошо, чтобы эта церковь была восстановлена. Знаете, у нас у многих, когда мы проезжаем какую-нибудь живописную руину, да, там сердце щемит, и вот, ах, как бы хорошо. Даже постоянные слушатели, наверное, уже знают, даже у нас есть постоянные гости, с которыми мы встречаемся и спрашиваем, как у них там на протяжении там года, двух, трех дела происходят с восстановлением их храмов. И это тот путь, по которому сейчас можно идти. Я постоянно сталкиваюсь с мнением, что у нас там государство должно. Вот не далее, как несколько дней назад, там дома на семейном мероприятии тоже одна из родственниц сказала, вот государство должно, почему оно там не восстанавливает памятники. Вот. Я это слышу, знаете, в таком разбросе от государства, в зависимости от того, кто что представляет, кто лучше знает. То государство должно,
то церковь,
церковь должна. Да, на самом деле это не только в нашей стране эта проблема остро стоит, она практически в любой стоит, что государство, оно, конечно, наверное, должно, и по-хорошему можно тратить время на то, чтобы требовать с государства или с церкви, чтобы там что-то начало восстанавливаться. Но практика показывает, что если ты сам не делаешь первый шаг, то они не будут подключаться. Еще покойный патриарх Алексий сказал когда-то, что будет приход, будет храм, а просто так назначать священника в безнадежную руину никто не будет, потому что он там умрет с
голоду.
Это понятно всем, но оказывается, что далеко не всегда.
Ну, давай еще поясним, еще раз поясним, что все-таки священников и саму церковь содержат люди, содержат общину. У нас люди этого не знают. Кажется, что церковь финансирует.
Ну, есть многоштатные приходы, где у священника есть зарплата. Если его назначают в небольшое село и надо восстанавливать храм, то никакой зарплаты там не будет. Иди на светскую работу, иди там в другое время служи в штате большого храма, как это в ряде епархий практикуется. Но опять же, вот я возвращаюсь к Белому ирису. Угу. Удивительная совершенно организация, которую когда-то создала Ольга Шитова, которая вот таким образом собирает вокруг себя людей, которые начинают заниматься наследием. И вот на форуме 23 января, это уже третий форум, на втором форуме вот мы с Лёшей Соколовым были.
И на первом тоже.
А на первом форуме я не был.
А, значит, да, на втором мы были вместе, сейчас я передал тебе пальму.
Видимо, да. Я с удовольствием встречаю наших гостей, наших программ. Я вижу людей, которые, перед которыми я просто преклоняюсь. Вот Женя Соседов, Евгений Соседов, руководитель консервации, заместитель руководителя общества охраны памятников истории и культуры ВАПИК. Это вот такой человек, перед которым я просто преклоняюсь. Ну, вот больше, я считаю, чем Евгений Соседов у нас в деле сохранения наследия. Ну, нет, не хочется говорить, не делает никто, потому что так можно обидеть, во-первых, людей, во-вторых, я не знаю, там, как это у нас нету какого-то измерительного прибора, который может померить, кто сколько делает для сохранения наследия. Ну, вот Евгений Соседов — это вот герой, абсолютно герой нашего времени. И вот он, естественно, его команда там была, там были люди, которые в разных регионах или от государства, или от епархии, или как частные инициативы это все делают. Анор Тукаева, наш, так хорошо знакомая нашим слушателям постоянным. То есть это вот событие, которое действительно событие для меня. Я вижу, невозможно восстановить, понятно, что невозможно восстановить все храмы, все руины, за которые там сердце крови обливается, которые хотелось бы. Но каждый раз, вот я знаю, что Ольге Шитовой можно в течение года позвонить, и она скажет: о, у нас есть такие люди, такие. Они с удовольствием придут и расскажут. У меня на самом деле пример масса, когда ты разговариваешь с человеком, говорит: ой, я там, или он говорит: я не могу, я не приду, я не умею говорить по радио, я боюсь микрофона. После чего он приходит, садится, и это такие потрясающие истории, это такие хитросплетения, это такой вот, говорит, промысел, и мы ищем этот промысел в том, чтобы вот, я не знаю, чтобы вот мы попросили Бога, что-то открылось, и мы сразу увидели, а ты в этих историях видишь промысел, что вот так случайно не бывает, чтобы собирались нужные люди в нужном месте, но надо только начать, и, конечно, вот форум Белого Ириса — это то событие, которое Радио Вера поддерживает каждый раз, и мы с удовольствием в течение года возвращаемся, и просто хочется вам рассказывать про то, что есть такие люди, которые занимаются сохранением наследия. Я уже знаю даже, что есть вот такой определенный от этих наших программ на Радио Вера
отклик.
Отклик, да, когда вот девушка к нам приходила, Антонина Бутрина, несколько месяцев назад, она просто вот случайно по Радио Вера услышала, что есть такой проект «Консервация», что есть люди, которые занимаются сохранением храмов, возрождением, и начала заниматься тем же самым и успешно продвигается вперед к Костромской области, хотя она москвичка. А я еще хочу сказать, что февраль это месяц у консервации, месяц Костромской области. Я даже анонсирую, что скоро у нас даже будет программа специальная, посвященная как раз этому месяцу Костромской области.
Леш, вот все-таки я еду где-то в глубинке, случайно, вижу разрушенный храм, сердце защемило. Давай практически следующие мои шаги. Что мне надо сделать, вместо того, чтобы декларировать, что вот почему государство не восстанавливает, там церковь не заботится, что мне надо сделать пошагово?
Хочется сказать, что надо взяться и начинать что-то делать самому, но понятно, что...
Самому, да, но что делать-то?
То есть мы сейчас представляем, что вот ты хочешь заняться конкретным Благовещенским храмом,
да,
села там Ивановская.
Ивановская, Благовещенская. Да, остатками от храма.
Да, соответственно, мы сейчас про Белый Ирис. Ты можешь обратиться в Белый Ирис. Наследие-ирис.орг. Наследие-ирис.орг. Там на сайте есть все контакты. Просто, чтобы сейчас не называть длинные телефоны, написать, позвонить, и там всегда проконсультируют, что можно. Опять же, один человек далеко не всегда может все взвалить на свои хрупкие плечи и понести.
Но все равно, с чего-то вот я хочу начать.
Вот, есть, например, там, два пути, которые я сейчас явно вижу. Скорее всего, это происходит в каком-то регионе конкретно. Угу. Значит, в конкретном регионе уже есть люди, которые чем-то занимаются, скорее всего. Вот в Белом Ирисе, как минимум, могут подсказать, с кем пообщаться из этого региона. Потому что есть в каждом регионе есть органы охраны памятника. И для органов охраны памятников, скорее, человек, который заинтересовался, это подозрительный субъект, потому что он не имеет образования, потому что он, скорее, если начнет вдруг что-то делать, надо приезжать, выписывать штрафы и давать по рукам. или следить за тем, чтобы он ничего не сломал. Поэтому все с низов идет. Можно обратиться в Белый Ирис. Они скажут, а у нас вот по условной Тверской, Костромской, Ярославской области есть вот такие-то люди. А вот в районе, в котором ты увидел эту руину, если никто не занимается еще, есть еще вот такие люди. С ними можно связаться. Они подскажут, куда они уже обращались и что можно делать. Или, может быть, совместно в сотрудничестве с ними можно что-то. Точно так же есть такая возможность и в проекте «Консервация». Там тоже есть координаторы по регионам.
Это можно... внутренняя структура Белого
это
Ириса?
Это внутренняя структура. Это нет. Одна история – это Белый Ирис, с которой можно позвонить,
ага,
и там
а
свяжут.
История?
А вторая – это проект «Консервация», в который тоже можно обратиться. Там есть координаторы по регионам. Если ну уж чувствуешь в себе ответственность, возможность, и нет координатора по какому-то региону, может быть, можно с ними договориться, чтобы им стать, но это действительно такая очень плотная работа, которая занимает, наверное, почти все время. Или можно пообщаться с координатором, который подскажет, кто там где на местах что делает. Многие координаторы в Москве, например, и ездят. А потом во многих регионах уже есть, сейчас появляются вот такие низовые отделения, они тоже подскажут, как с ними связаться. Вот есть еще помимо Белого Ириса, например, замечательный проект, с которым мы тоже так немного сотрудничаем, называется «Сельская церковь», им руководит такая Инна Лобачева, прекрасная совершенно, которая представляет этот проект последние годы, а вообще этому проекту больше 30 лет. Это первый еще в России, в Советском Союзе проект, который занялся спасением провинциальных церквей. Есть люди, которые занимаются конкретно спасением живописи настенной. Мы это фресками называем, но они там говорят, что фреска — это отдельно, это вот отдельный вид, а далеко не всякая настенная церковная живопись — это фреска. Ну, опять же,
то
не вдаваясь
туда
в художественные подробности,
да, да,
в этот мир нужно погрузиться, чтобы почувствовать, что ты не один. Потому что люди, которые это когда-то начинали, они как раз с этим сталкивались. Начинали как волонтеры, начинали как священники. Вот для священников в 90-е это было вдвойне сложно, где-то не там, еще сложнее не в Московской области, потому что и в Московской тут сложно. Потому что они чувствовали, что они одни. Им дали указ на руину. Они приезжают, а куда идти, непонятно. Но прошло 30 лет, и люди, которые через это прошли, люди, которые сейчас этим начинают заниматься уже в мир развитых социальных связей, экспертных сообществ, они во все это погружаются. Это важно, что они делают профессиональное сообщество, где ты всегда варишься и знаешь хотя бы к кому обратиться. Тебе не дадут денег на это, но тебе подскажут, где можно сбор
открыть. Ну, конечно, контакты, да.
Как можно прийти, так к нам можно прийти на радио про это поговорить, и кто-то, может быть, откликнется и поможет конкретному храму.
Да, вот смотрите, у нас раньше как-то больше было про строительство храмов, да, наверное, вот Алексей Соколов, как это было на Руси? Люди занимались в основном строительством храмов, да, у нас такая актуальная тема спасения храмов после советского времени.
Ну, на самом деле, всегда была эта проблема, вот поддержание храма тоже, потому что у нас почему-то, кстати, вот такой стереотип есть, что разрушение храмов – это проблема только 20 века.
Нет,
всегда
да?
так или иначе она стояла, потому что, ну, это логично, храм – это всегда община. Если община по какой-то причине исчезла, переместилась там, да, откуда-то эти люди переехали, то у храма сразу возникали проблемы. Если люди начинали ходить в храм меньше, даже несмотря на то, что, конечно, раньше, там, до начала 20 века, там, государство каким-то образом вкладывалось, не было такой системной истории, что все храмы строились там по велению из Москвы, там, и выделялся какой-то гигантский бюджет. Вот Алексей тут может даже больше.
Но я могу сказать, как это было да? до революции все было чуть проще. Если мы уже говорим про провинциальные и сельские церкви, то там, где было крепостное право, там церковь скорее содержал помещик. Бывали случаи, когда помещик по ряду причин не мог содержать, или сам беднел, крепостное право отменили, уехал куда-то. Часто один храм ветшающий приписывали к более богатому соседнему, в котором
логично.
Состояние лучше. Потом, я знаю много случаев, когда они менялись местами, когда приписанный храм становился главным храмом этого прихода, а другой приписным. Там стоит сколько-то лет без пения, есть пометка, когда, соответственно, службы не совершаются. А лучше были, дела обстояли там, где были государственные крестьяне и где не было крепостного права фактически, поскольку это люди были уже тогда не очень бедные, многие из них имели отхожие промыслы в городах, кто-то занимался здесь сельским хозяйством. То есть это была действительно община крестьянская, которая могла содержать большие храмы, это видно, как раз если мы приезжаем в те места, где крепостного права не было или почти не было, мы видим огромные храмовые здания, поскольку вот, люди строили с пониманием.
Ну, вот это того. Же ответ да, на вопрос. То есть никогда не было в нашей истории такого, о чем говорят те, кто говорит, что вот хорошо бы, чтобы епархия или государство, да, то есть в условиях, когда Россия была православной монархии, декларировавшей государственную религию, по сути своей, никакого массового государственного строительства храмов не было. Это все равно зависело так или иначе от общин. По многим объективам.
В больших городах, да, там, в столицах, да.
Так, понятно, да. А тут, ну, это было технически невозможно хотя бы, да, там, охватить какой-то такой гигантской программой весь, всю страну в те времена. То есть всегда храм зависел от общин.
Конечно.
Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Напомню, что программа «Журнал» в эфире «Радио Вера». В студии вместе со мной ведущий программ Алексей Пичугин, продюсер «Радио Вера» Алена Рыпова и исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Журнал на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Журнал на «Радио Вера».
Итак, мы продолжаем листать наш журнал на волнах светлого радио. Со мной в студии мой дорогой коллега Алексей Пичугин, Алена Рыпова, продюсер «Радио Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Передаю тебе слово. С чем ты пришел сегодня?
Ну, у меня довольно привычная для нас рубрика. Я напомню, что помимо того, что журнал «Фома» — это журнал, газета, интернет-сайт и социальные сети, это еще и несколько подкастов, главный из которых — это наш подкаст, видеоподкаст «Райсовет», который выходит на всех доступных площадках: ВК-видео, Рутюб, Ютьюб, Одноклассники, Дзен, выходит регулярно, и это всегда разговор о каком-то живом опыте веры. Я часто здесь рассказываю про него, потому что он для нас является таким важным поводом о чем-то еще поговорить, и когда какая-то тема выходит, долго она не оставляет равнодушными всю нашу редакцию, и вот, собственно говоря, у нас сейчас именно такой случай произошел, потому что у нас вышел очередной подкаст Райсовета, который называется «Вот почему ваши дети не верят в Бога».
О, как! Дети верующих родителей, да?
Дети верующих родителей. Тема, в общем-то, вечная, разговаривать о ней можно много, но в последнее время она, конечно, стала становиться более актуальной, потому что если в там, 10-20 лет назад таких детей, выросших, было меньше, люди сами воцерковлялись только, то сейчас огромная прослойка людей – это люди, которые выросли в церковных семьях, в той или иной степени воцерковленности семьях, и имели уже совершенно другой опыт прихода к Богу, не свой собственный, не персональный, а именно через вот это вот воцерковившееся поколение родителей. Мы к этой теме подошли через самих детей, мы собрали людей уже, в общем-то, взрослых, уже даже серьезно взрослых, которые выросли в церковных семьях, кто-то в 90-е годы, кто-то в 2000-е, даже в 2010-е, и какой-то свой личный персональный кризис веры в Бога они прошли.
Но... А среди них были люди, которые из этого кризиса или не вышли, или они декларируют себя как вот, ушедшими, неверующими,
нецерковными, вот, да, религиозными? Разная степень вот, отношений там, с церковью, но мы в этот раз попытались взять именно людей, которые этот кризис преодолели.
И остались в лоне церкви.
Да, потому что, смотрите, у нас здесь не было... Не потому что мы хотели создать какую-то волшебную картинку, да, а по той причине, что нам было интересно именно то, как человек совершит вот этот вот круг. Угу. Да, то есть он в какой-то момент времени переживет кризис, потом его преодолеет. Потому что если... И, кстати говоря, ну, у нас опять не было желания собрать какой-то социологический срез, такие-сякие люди есть. Нам был интересен личный опыт людей. Но на самом деле, в общем... общем-то, срез все равно получился, потому что вне зависимости от того, преодолел ты этот кризис или не преодолел, искушения, которые у тебя по дороге возникают, они, в принципе, всегда одинаковые.
Угу.
И я вот опять же не хочу пересказывать содержание этого подкаста, да, призываю всех, он бесплатно доступен везде, где можно, его можно послушать. Наверное, людей лучше послушать из первых уст, но вот какие впечатления от этих разговоров возникли, да? Ну, во-первых, как всегда, определенное количество людей в комментариях очень метко заметило, что все варианты кризисов там, конечно, отразить на примере трех человек невозможно.
Но все-таки базовые какие-то вещи.
Базовые, да, но на самом деле получается, что сколько людей, столько и путей, да.
Угу.
И, конечно, отдельная вещь, которая объединяет всех, это так или иначе вот ошибки родителей.
Вот какие конкретно ошибки? Там ты заявил тему, почему не верят в Бога, да?
Так знаете, почему? Вот поразительная вещь. Я хотел прочитать комментарий, который оставили под этим видео один из зрителей. Вот на меня он большое впечатление произвел. Я хотел бы его прочитать. Звучит он так. «Дорогие наши дети, не судите нас строго. Когда в 90-е мы приходили к Богу, мы горели. Мы надевали платки и длинные юбки, отказывались от дискотек, современной музыки и других удовольствий. Мы наполнили и восстановили храмы и монастыри, шли служить в глухие села и чувствовали себя счастливыми и радостными. Мы нашли жемчужину, но как воспитывать своих детей в вере, мы не знали. Мы получили веру как дар, а как передать ее вам, мы не знали».
То, как ключевая фраза «мы получили веру как дар».
Угу. Как понимал, так и двигался. Вот мне кажется, что да, вот это очень важный вопрос о том, что очень часто родителям кажется, что раз они вот это нашли, то и детям это передастся автоматически.
Угу.
Это с одной стороны. А с другой стороны, кстати, вот, вот тоже в подкасте звучало, сейчас на фоне определенного разочарования возникает обратная история. Ну, понятно, что я верующий человек, и мой ребенок, пока он со мной, пока он такой замечательный, маленький, пока ему там 9-10 лет, он, конечно, вместе со мной молится и ходит в храм, но я прекрасно понимаю, что вот исполнится ему 13-14 лет, и в храм он ходить перестанет. Ничего я здесь сделать не могу. Это вот обратная сторона вот этого маятника, в которой мы сейчас сильно находимся. И особенно поколение тех, кто вырос в верующей семье, остался церковным человеком, но видел своих друзей, своих близких, своих родных, просто вот то, что происходит, и он уже настраивается подсознательно на это. И непонятно, что из этого лучше, одно или другое.
Ну, но, то есть передавливание получается? Почему в другую сторону маятник?
Нет, почему? Здесь не передавливание, здесь не вера в собственные силы уже как родителя.
Я про детей.
Я хочу поделиться наблюдением, если можно. Я в нем пока вот уверен. Я много раз, даже, мне кажется, в наших программах каких-то говорил, что есть важная вещь, это вера родителей. И действительно, ты правильно говоришь, что до определенного возраста, когда у ребенка не возникает никаких особенных вопросов, он хочет, он для него важно, там, мне не пойду сегодня в храм, я хочу еще поспать, или там. Но все равно он знает, что он так или иначе пойдет, потому что он над существованием Бога, над формой веры, над церковностью, это не ставится под сомнение, как когда-то в детстве, в раннем, мы, например, не ставили особо под сомнение дедушку Ленина. Но потом, ну, да. Когда... Уж простите за такие сравнения.
Не, ну, так, все, все так.
Но это когда... Очень издалека немолодого поколения опыт просто взял, да,
ну, ладно, 20-летний
нас уже не поймал.
Ладно, хорошо, но вот у каждого 20-летнего все равно там родительский авторитет был высокий.
Вот это да, это универсальная история.
Это универсальная история. И когда у человека возникают вопросы собственные, да, вот что я, почему Бог, а есть ли Бог, ну, ладно, даже если он есть, чем он поможет, а вот подростковый кризис, а вот он мне точно не помог, а вот я не хочу ничего про него знать, а он вот, значит, все мне больно делает специально и назло. Все это знают, да? И вот родительская вера при этом уходит. А следующий вопрос, появится ли собственная встреча человека с Богом, как когда-то она произошла у этих родителей в 90-е годы. И я уверен, что у кого-то произойдет, а у кого-то не произойдет. И важно родителям принять, что личная вера их детей, она может не случиться. Их встреча с Богом может при их жизни не случиться, а может не случиться вовсе. Просто значит, почему-то
это... с одной стороны так, а с другой стороны, вот эта вот риторика, которую вы здесь позволяете, Алексей, да, она некоторых родителей настраивает, как ни странно, на снятие ответственности с себя. То есть, как бы, ведь как все происходит? Это все хорошо, но есть другая проблема. Вот ты родитель, ты отец, там, мама, да, вот есть некий другой человек, и этот человек вчера еще был ребенком, а сегодня он стал взрослым. И ты уже настроился даже, предположим, на то в современном городской культуре, что это старший подросток, что он уже начинает жить своим умом, что сейчас он будет сам выбирать себе профессию, будет выбирать себе, где жить и так далее. И в этот момент этот человек приходит к тебе и говорит: ну, папа, ну почему так? Ну почему вот так? Вот Бог вот такой вот, как же так, как же? И тебе кажется, что в этот момент времени тебе нужно сказать: ну, слушай, ну, я тебе все дал, как бы, до свидания, живи своим умом. А ты, разговаривая с человеком, это, в принципе, проблема подросткового воспитания, когда тебе уже из-за его поведения, из-за того, что он от тебя отделился, из-за того, что он уже просто, ну, физически взрослый, кажется, что он уже вышел на некую свою орбиту. А на самом деле ему в этот момент времени, как зачастую даже взрослому человеку в 30 и в 40 лет, нужна поддержка родителя просто как родителя.
Ему нужна поддержка родителя, да. Чтобы, понимаешь, чтобы, прости, что у него, чтобы у него этот переход или выбор прошел мягко, а дальше другая история. Даже если он сам не будет религиозным, насколько он будет уважать или не уважать выбор своих родителей? Вот это важно.
Да, дело не в этом абсолютно. Дело в том, что ты просто имеешь дело в этот момент времени не столько со своим ребенком, сколько с человеком, который в силу многочисленных обстоятельств никому, кроме тебя, с этим вопросом обратиться не может и не будет. Ну, то есть можно вполне себе спокойно представить, вот тебе там 15 лет, у тебя личностный кризис, и ты в хороших отношениях со своими родителями. Ты уже не обращаешься к ним как маленький, за папа, да, нет, можно, нельзя, но в силу определенного доверия, которое существует между двумя людьми, да, которые не посторонние друг другу, ему просто не к кому пойти. И в этот момент времени ты говоришь: знаешь что, сынок, я тебе все дал, живи, пожалуйста, своим умом, там впереди тебя ждет личная встреча с Богом, а с этим вопросом ты можешь пообратиться к священнику, к подкасту журнала «Фома», к радио «Вера», к пацанам во дворе или к кому-то еще. А я вроде как один из них. Но ты на самом деле для них не один из них. Ему просто некому пойти. Так же, как часто бывает со взрослыми людьми,
можно я
когда к тебе друг твой приходит из неверующей семьи, и ему просто не у кого больше спросить.
Можно я вернусь все-таки к вопросу, почему дети не находят свою веру, они не формируются как верующие люди? Какие были названы причины? Почему дети все-таки могут стать неверующими?
А знаете, никаких причин, почему дети могут стать неверующими, там не названо. Там названы причины, почему человек, естественным образом, Алексей это очень хорошо сейчас описал отчасти, но там будет это разве, переживает в определенном возрасте кризис детской веры.
Мне кажется, все переживают этот кризис.
То есть, чего человеку недостает в этот момент времени? И вот здесь вообще нет никаких...
То есть, опоры на родителей.
Слушайте, там вот есть прекрасный пример девочки, который вот... девушки, которой без божественного вмешательства просто не обошлось, потому что в какой-то момент времени, когда она уже была взрослеющим подростком, человеком серьезным, и она задала вопрос, можно или нельзя, ей отец сказал: нет, нельзя, потому что она спросила: а почему? А он сказал: а ты не поймешь пока. И вот... Абсолютно
вот это проблема.
А вот это абсолютно парадоксальная история, которая вот это просто антиучебник, да, как раз говорят с подростками. Но в ее конкретном случае это невозможно рекомендовать кому-то поступить так, как и отец. Но, видимо, там были такие отношения, такая специфическая ситуация, что она сказала: а, ну ладно, хорошо. Потом разберусь, как бы доверюсь авторитету. Ну, то есть, как вот, если я спрошу там человека, который лучше меня разбирается в ремонте автомобиля, да, вот я в электронике нормально, а в автомеханике не очень. Он скажет: делай так. Я такой: ну, ладно, доверюсь
авторитету. Так родители чаще всего из верующих, очень церковных семей говорят: иди и поговори с отцом Иваном. С отцом Иоанном. Пускай он тебе объяснит, почему ты должен или не должен ходить в храм.
А вот нет, здесь у него был конкретный вопрос, связанный с религией. Это был не вопрос, ходить или не ходить в храм. Она там религиозный выбор делала. Там, она думала сходить на протестантскую службу. Конкретно ее интересовал не уход из веры, не уход даже из христианства.
А попробовать что-то еще.
Ее интересовали разные деноминации. И вот он ей сказал: ти не надо. Ну, вот просто она такая, ну, папа сказал, надо им довериться.
И дальше что произошло?
Ничего, просто...
Не пошла. Как-то
не пошла, и все нормально у нее.
Ну, это вопрос авторитетности родителей, мне кажется.
В большом возрасте, да. Вот, ну, здесь просто, да, вопрос того же... Нет, здесь еще вопрос авторитета, конечно, родителей, но он не должен быть автоматический, да, с одной mm-hmm. стороны. С другой стороны, если он у тебя есть, и ты можешь другому человеку сказать, поверь мне на слово, и тот поверит, это, конечно, замечательно, но это не произойдет автоматически с любым родителем, конечно. Да? То есть это определенное доверие. И, опять же, доверие со стороны уже взрослого человека, подростка, который тоже может сказать, ну, ладно, я... поверю там как бы человеку старшего поколения, нет, нет, сделаю, как он советует, или я хочу все попробовать сам, там, конечно, вот, если мы посмотрим даже тот же подкаст, там в комментариях, конечно, появляются люди, которые говорят, например, что в молодости это когда нужно попробовать все, но как мы знаем, что...
Адам и Ева тоже попробовали.
Когда так говорят, обычно имеют в виду запрещенные вещества, а не поступить на физтех, как бы, и закончить его с красным дипломом.
Журнал на радио «Вера».
Журнал «На волнах светлого радио». Меня зовут Наталья Лангамер. Со мной в студии мой дорогой коллега Алексей Пичугин, Алена Рыпова, продюсер радио «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», который сейчас поднял очень такую важную тему, всколыхнувшую эмоции. И я хотела бы ее продолжить, предложить свой разворот. Я пришла с, знаете, какой темой? В это воскресенье Святейший Патриарх, когда праздновалась 17-я годовщина его интронизации, в проповеди говорил о теплохладности. Прежде он еще говорил об этом на рождественских чтениях в Совете Федерации, что сейчас у нас основная беда, которая влияет на веру нашего населения, это теплохладность. И мне бы очень хотелось спросить вас, а что значит... по-вашему, быть не теплохладным, а быть горячим для вот современного христианина, не монаха? Что значит быть горячим? Какими нас хочет видеть Господь?
Ох, ну и вопрос. Мне кажется, что каким он нас хочет видеть, только он сам может нам до конца ответить.
Конечно.
Здесь есть некоторая ловушка все-таки попытаться угадать за него. Но если говорить про теплохладность, мне кажется, здесь никакого нет различия между тем, что происходит сейчас.
Градусник тут не работает.
И тем, что происходило там в VI веке в Византии, да. Как тогда, так и сейчас ты можешь в душе чистить себя христианином и никаких после этого движений не совершать. Да?
Вот, можно я и пример из истории приведу? Мне скажете, давай. Теплохладный человек или нет? Вот был такой знаменитый советский священник. Он долгое время, много лет исполнял обязанности настоятеля Илоховского собора. По-моему, так он никогда официально настоятелем и не стал, хотя десятилетиями продолжалось. Может быть, все-таки его в конце утвердили, когда стала известна судьба последнего священника, последнего настоятеля Илоховского собора, что он погиб. Такой протопресвитер Николай Колчицкий. С 24 по 67 год он был настоятелем Илоховского собора очень много лет. Ну, это крайне пререкаемая фигура. Историки церкви там могут многое рассказать про него, как про человека крайне жесткого, жестокого, который, ну, даже мы сейчас, может, не будем углубляться в подробности, ну, был ко многим несправедлив, мягко говоря. Да, и при этом описывалось, как он приезжает на всеношную. Он злой, никто ему не приятен. Он из маленькой своей машинки выпаковывается, он огромный был. И вот он заходит в алтарь, это воспоминание, я помню, читал такое. Проходит, там он опускается на колени, очень грузно, ему очень тяжело перед престолом, и вот так в тишине проходит, все жмутся в разные там стены алтаря, главное, чтобы он только ни на кого не посмотрел, никому ничего не сказал. Проходит несколько минут, и вот встает совершенно другой человек. И начинается богослужение. Вот тут... Может быть, это и не теплохладность, вот Колчицкого точно совершенно не назовешь теплохладным человеком, но мы знаем из истории огромное количество примеров таких людей, которые, ну, кто-то его живописует с жирнющим знаком минус и скажет, что это последний человек, который, по его мнению, мог бы верить в Бога, а не работал просто священником, а кто-то его знал с другой стороны, да. И вот это к тому, что как мы можем измерить религиозность и степень веры, даже скорее, степень веры человека.
Ну, это ты говоришь о других людях. А если применительно к себе, вот смотри, мы как-то сейчас все так живем. Даже христиане, вот сколько мы знаем людей, мы в своем таком, я бы сказала, в лагуне, да, в такой теплой варимся, не варимся, плющимся, наслаждаемся теплом друг друга. Но вот мы теплые, или кто-то из нас горячий, или, ну, холодный – это далеко от Бога, безразличие, наверное, можно сравнить с холодностью, да, к Богу. А все-таки что такое горячий? Я просто еще хочу, знаете, вернуться к цитате, откуда это взято. Это из Библии, это Откровение, 3 глава, 16 стих, прочитаю. «Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Один батюшка это интерпретировал, как «меня тошнит от тебя, потому что ты тёпленький». Вот, мы сами, вот каждый из нас, я абсолютно теплохладная, вот я не то, что сейчас горжусь этим, я скорее скорблю от этого. А как стать горячим? Что это значит?
Вот если у кого-то здесь есть, конечно, ответ на этот вопрос, я бы его с радостью послушал. Потому что, ну, главная эта мысль прозвучала. Действительно, очень сложно сказать, вот этот человек рядом теплохладный или нет. Может быть, у него внутри, в душе что-то такое невероятное происходит, может, есть какая-то мотивация там или сокрытая от тебя часть его жизни, про которую ты ничего не знаешь, что вообще просто лучше не начинать даже пытаться, да? А что касается себя, ну, это, конечно, очень важный совет, потому что мы все-таки живем не в эпоху, в которую сейчас вот Алексей упомянул, да, в эпоху никогда ты в любой момент тоже можешь замениться на другого ИО, настоятеля Елоховского собора и из очень злого, желчного человека, разъезжающего по Москве на маленькой машинке, там превратиться в человека, который где-то за Магаданом зарабатывает себе святость другим образом, да? У нас сейчас другая обстановка, и угроза там отречения от веры под там, страхом смерти для нас меньше вероятность, чем угроза просто забыть, что ты вообще христианин, да?
Да.
И жить по старому доброму принципу про там 6 дней, когда ты веришь в фондовую биржу. Что нас очень любят это относить к американским христианам, но это совершенно спокойно у нас работает. Можно какой-нибудь другой просто пример, более такой приземленный привести.
А сколько ты времени на что тратишь?
Вот. Да. Ну, вот и все. А дальше вопрос, как с этим работать. Но это вопрос, наверное, к духовной практике каждого отдельного человека и какое-то пасторскому наставлению здесь.
Ну, вот это возгревание в себе веры, оно же не может быть искусственным, оно же как-то откуда-то должно идти. Вот если говорить... Святейший говорил это больше в преломлении к пастырям, да, к священникам, к епископам. А для нас это как?
Ну, как вот можно здесь...
Ну, епископам, прости, можно?
Да,
скажу, если это говорится по отношению к духовенству, то здесь отдельная тема, мне бы вообще в ней не хотелось участвовать, потому что я сам не священнослужитель, но тут же есть... Мы тоже все работаем на Радио Вера, тоже, и вот в журнале «Фома» нашем замечательном. Для нас же тоже все время есть угроза относиться к своему служению как к работе занудной, да? Другое. То есть ты здесь не просто живешь духовной жизнью в свободное от работы время. Твоя работа тоже не должна превращаться в чистое там, зарабатывание денег и отрабатывание какого-то, как сейчас говорят, KPI. Там,
ну, да? Мне кажется, у нас такого близко нет. И, кстати, наша работа нам помогает находиться в состоянии.
Я бы так не сказал. Это для нас не такое же искушение, как, мне кажется, для любого там священнослужителя.
Ну, перейти
вполне себе в такой режим, когда ты просто каждый день приходишь на работу.
И профессионально говоришь о Боге, как
да.
Кира Лаврентьева сказала очень точно.
Очень хорошее было у нее тогда выступление.
Ну, это же очень такая область теоретизирования. Если возьмем, конечно, можно очень, так знаете, красивыми словами описывать то, что пятый священник собора или большого храма, служащий там череду всю неделю, совершающий богослужение при там больном горле, когда болеют дети, когда надо, ну, не является ли это частью работы? Он за это получает зарплату, там, небольшую весьма, скорее всего. Но если он может совершать богослужение раз в неделю, когда приходит там или два раза, три раза в неделю приходит, там, суббота, воскресенье, понятно, там еще какой-то, приходят его прихожане, которые его очень любят, они вместе потом, там, не знаю, читают Евангелие, разбирают, сидят вместе за столом, общаются, А есть вот, который изо дня в день, помимо этого всего, должен там утро-вечер, 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 покрестил, отпел.
Ничего плохого в этом нет. Тут вопрос только
ну,
в том,
что... Ну, я знаю много священников, которые так не хотели, но при этом они не могут по-другому.
Ну, он же делает то, на что поставлен, да? Как бы тут вопрос в том, надо себя иногда спрашивать просто, а зачем я вообще этим всем занимаюсь?
Вот да, этот вопрос вот,
внутренний. Ну, то есть, работа просто с собой. Ты, если понимаешь, что это дело, которое кому-то нужно там, да, ты понимаешь, зачем ты на это согласился и принял ответственность на то, что я буду жить так, а не иначе, ну, вот это уже какое-то решение, на самом деле. Я просто сейчас про свой личный опыт говорю, про опыт наших коллег там, не знаю, что там у какого-то гипотетического батюшки в гипотетическом приходе, хотя понимаю, о чем вот Алексей говорит. То вопрос разговора с собой просто.
Алён,
а я бы тоже хотела вот в практическую плоскость перевести этот вопрос. Не знаю, но мне кажется, что многие из нас, как родители, да, и опять же, возвращаясь к разговору о взаимоотношениях детей и родителей, мы, как родители, конечно, часто бываем теплохладными реально. Потому что даже... Я просто знаю примеры, реальные примеры реальных семей, верующих семей, которые каждое воскресенье, каждый праздник приходят в храм, и они исповедуются, причащаются. Вот. Но дальше, как дома все происходит, уже происходит по-разному. Где-то это действительно дом, наполненный любовью, когда родители с любовью общаются с детьми. То есть вот вы все среди нас родители, да, вот кто здесь сейчас сидит. Не замечали ли вы за собой, что как мы вот с детьми разговариваем, немножко свысока, вот так вот высокомерненько, да? Бывало такое?
Не прошло и 24 часов, вот могу сказать.
Вот. Вот я тоже за собой такое замечаю. Я каждый
это
раз
за собой замечал, да, потому что хочется уже лечь спать, а вот ребенок пришел, говорит, давай чаю попьем, папа, а сил нет уже разговаривать. Я говорю, я, пожалуй, пойду спать, честно. Но я понимаю, что вот это, наверное, не очень хорошо, потому что он хочет со мной о чем-то поговорить.
И даже в таких ситуациях, когда ты устал, можно обнять, улыбнуться и сказать: «Мой родной, давай завтра утром с тобой позавтракаем и поболтаем, я так устал».
То есть это про любовь.
Про любовь.
Горячесть – это любовь.
Я думаю, что, конечно. И так не хватает ее нашим детям. Ну вот мне кажется, что мы могли бы больше внимания им уделять. Мы очень много сидим в телефонах. Мы так много времени тратим не, вообще не на то, как мне кажется. Я со своей колокольни сейчас рассуждаю.
А я, знаешь, о чем думала сегодня? Вот тоже про эту теплохладность, что относишься ли ты к любовью к каждому, к тому, кто сейчас рядом с тобой, не только близкие, родные, там, тем более дети, а вот с каждым человеком разговариваешь и думаешь, а вот сейчас я ему ответила с любовью, а вот сейчас я возмутилась и там объяснила, что он не прав, с любовью. Вот, может быть, вот эта любовь как раз критерий горячности. Что думаешь, Лёш?
Я не знаю, честно скажу, я не знаю, что я думаю по этому поводу.
А давайте тогда мы оставим открытый финал нашей программы сегодня, чтобы, ну, вот я продолжу об этом думать, по крайней мере, о том, с любовью ли я отношусь к конкретному человеку. Знаете, отец Дмитрий Смирнов про это рассказывал на проповеди, говорит, у меня знакомый заехал в новую квартиру, построили муниципальную квартиру, и у него почему-то нет воды в кранах. Вот и так, и сяк крутили, нету, решили проверить. Отвинтили краны, а там нет труб, подведенных с той стороны. Они просто к керамической плитке прикручены, а труб нету. И мы такие, ну и к чему-то это, батюшка? Он говорит, а это просто те, кто строили, они без любви относились к тем, кто будет жить в их домах. Вот это тоже, знаете, такой важный момент. Ну, конечно, не до такой степени, но, в принципе, когда ты человеку что-то объясняешь, там, студентам я что-то объясняю, на каких-то семинарах я что-то рассказываю, и я не согласна с человеком, и я внутри там начинаю с ним спорить, но вот люблю ли я его в этот момент? Большой вопрос. Спасибо вам за ваши темы. Мне кажется, такой интересный получился сегодня журнал, программа «Журнал» на радио «Вера». И в студии со мной дорогой мой коллега Алексей Пичугин, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Спасибо, дорогие коллеги. Мы снова будем в эфире через неделю, в пятницу, 18:00. А сегодня прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания.
До новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на «Радио Вера».